уж месяц в силу полную входит. Просветлился, багровь с него сошла, поднялся уж на четверть добрую. Пропал вечер, молдаван проклятый. Конвой проклятый, жизнь проклятая. Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть. Пятерки последние двое остается или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит. Показалось было Шухову, что в последней пятерке их четверо остается. Обомлял со страху. Лишний. Опять пересчитывать. А оказалось, Фитюков, шакал, Куфтаранга окурок достреливал, зазевался, свою пятерку не переступил вовремя, тут и вышел вроде лишний. Полночкар со зла его по шее, Фитюкова. Правильно. В последние три человека. Сошлось, слава тебе, Господи. Отойти от ворот! Опять конвой понуждает. Но в этот раз зэки не ворчат, видят. Выходят солдаты из вахты и отцепляют плац с той стороны ворот. Значит, выпускать будут. Десятников вольных не видать, прорабы тоже. Несут ребятишки дрова. Распахнули ворота. И уж там, за ними, у переводин бревенчатых, опять начкар и контролер. Первая, вторая, третья. Еще раз, если сойдется, снимать будут часовых с вышек. А от вышек дальних вдоль зоны, хо-го сколько топать. Как последнего зэка из зоны выведут, и счет сойдется, тогда только по телефону на все вышки звонят. Сойти! Если начка умный, тут же и трогает. Знает, что зэку бежать некуда, и что те, с вышек, колонну нагонят. А какой начкар дурак, боится, что его войска не хватит против зэков, и ждет. Из всех остолопов и сегодняшний начкар. Ждет. Целый день на морозе зэки. Смерть чистая. Так озябли. И после съема стоящие целый час зябнуть. Но и все же их не так мороз разбирает, как зло. Пропал вечер. Уж никаких дел в зоне не сделаешь. Откуда вы так хорошо знаете быт английского флота? Спрашивают соседние пятерки. Да видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере. Имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них. Ах, вот как. Ну, уже достаточно, чтобы вмазать вам 25. Нет, знаете, этого либерального кретинизма я не придерживаюсь. Я лучше умнее о нашем законодательстве. Дуди, дуди, Шухов про себя думает, не встревая. Сейка Клевшин с американцами 2 дня жил. Так ему четвертную закатили. А ты месяц на ихнем корабле околачивался. Так сколько ж тебе давать? Но уж после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок. Знак благодарности. Удивляюсь и проклинаю. Чудно вот так и посмотреть. Степь голая, зона покинутая. Снег под месяцем блещет. Конвоиры уже расстановились, 10 шагов друг от друга, оружие на изготовку. Стадо черное этих зэков. И в таком же бушлате, Щ-311, человек, которому без золотых погонов и жизни было не знато. С адмиралом английским ешкался, а теперь с Фитюковым носилки таскает. Человека можно и так повернуть, и так. Ну, собрался конвой, без молитвы прямо. Шагом марш! Побыстрей! Нет уж, хрен вам теперь, побыстрей. Ото всех объектов отстали, так спешить нечего. Зэки, не сговариваясь, поняли все. Вы нас держали, теперь мы вас поддержим. Вам, небось, тоже к теплу ходится. Шире шаг! Кричит начкар. Шире шаг, направляющий! Хрен тебе, шире шаг! Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. Нам уже терять нечего, все равно в лагерь последнее. Не хотел по-человечески с нами, хоть разорвись теперь от крику. Покричал, покричал начкар, шире шаг. Не пойдут зэки быстрей. И стрелять нельзя, идут пятерками, колонной, согласны. Нету начкара власти гнать зэков быстрей. Утром только зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегает, тому сроку в лагере не дожить. Упарится, свалится. Так и пошли ровненько, аккуратно. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать, чего это он с утра еще в зоне доделывал. И вспомнил. Санчасть. Вот диво-то. Совсем про санчасть забыл за работой. Как раз сейчас прием в санчасти. Еще можно было успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает, и температуры не мерит. Время тратить. Перемогется без докторов. Доктора этих бушлат деревянный залечат. Не санчасть его теперь манила, а как бы еще к ужину добавить. Надежда вся была, что Цезарь посылку получит. Уж давно ему пора. Вдруг колонна зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дернулась, загудела, загудела. И вот уже хвостовые пятерки из средних шухов не стали догонять идущих впереди, стали подбегать за ними. Пройдут шагов несколько и опять бегом. Как хвост на холм вывалил, так и шухов увидел. Справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна. Шла она наша колонна наперекос и, должно быть, увидав, точно припустила. Могла быть эта колонна только мехзавода, мне человек 300. И им, значит, не повезло, задержали тоже. А их за что? Их, случается, и по работе задерживают. Машину какую не доремонтировали. Да им-то и попустя, они в тепле целый день. Ну, теперь кто кого. Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только Ночкар покрикивает. Не растягиваться! Сзади подтянуться! Подтянуться! Да драть тебя в лоб, что ж ты гавкаешь? Неужто мы не подтягиваемся? И кто о чем говорил, и кто о чем думал, все забыли. И один остался во всей колонне интерес. Обогнать! Обжать! И так все смешалось, кисло и с пресным, что уж конвой зэком не враг, а друг. Враг же — та колонна, другая. Развеселились сразу все, и зло прошло. «Давай, давай!» — задние передним кричат. Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка в темную. Тут наша колонна торней стала, посеред улицы. И конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны. Еще потому мехзаводовцев обжать надо, что их на лагерной вахте особенно долго шмонают. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делаются на мехзаводе, а в лагерь притекают оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводовцев особенно шмонают. Поздней осенью, уж земля стуженая, им все кричали: «Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!» Так босиком шмонали. А и теперь, мороз не мороз, ткнут по выбору. «А ну-ка, сними свой правый валенок!» «А ты, левый сними!» И должен на одной ноге, пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти, мол, нет ножа. И слышал Шухов, не знает, правда ли, неправда, что мехзаводовцы еще летом два волейбольных столба в лагерь принесли, и в тех-то столбах были все ножи запрятаны. По 10 длинных в каждом. Теперь их в лагере не находят изредка. Там, здесь. Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и дерево обделывочный, и выперли на прямой ворот к лагерной вахте. «Ху-ху-ху!» Колонна так и кликнет единым голосом. На этот-то стык дорог и метили. Мехзаводовцы метров полтораста справа отстали. Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Заячья радость. Мол, лягушки еще и нас боятся. И вот лагерь. Какое утром оставили, такого на сейчас. Ночь, огни на зоне над сплошным забором, и особенно густо горят фонари перед вахтой. Вся площадка ляшмона, как солнцем залита. Но, еще не доходя вахты, «Стой!» — кричит комначка. И, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко. Им с автоматом не велят близко. Все, кто справа стоит и дрова в руках, «Брось дрова направо!» А снаружи-то их открыто и несли, и у всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки колонны, а соседи на них «Из-за тебя и других отымут, бросай по-хорошему!» Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б зэки друг с другом не сучились, не имело бы над нами силы начальства. «Марш!» — кричит полночкар. И пошли к вахте. К вахте сходится 5 дорог. Часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам дозастраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. А как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться. Надзиратели уж на вахте грелись. Выходят, поверх дороги становятся. «Расстегнуть бушлаты! Тела греки, расстегнуть!» И руки разводят. Обнимать собираются, шмоная. По бокам хлопать. Ну, как утром, в общем. «Сейчас расстегивать не страшно. Домой идем». Так и говорят все. «Домой». О другом доме за день вспомнить некогда. Уж голову колонны шмонали, когда Шухов подошел к Цезарю и сказал: «Цезарь Маркович, я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь». Повернул Цезарь к Шухову усы литые, черные, а сейчас белые снизу. «Че ж ты, Иван Денисович, занимать? Может, и посылки не будет». «Ну, а не будет, мне лихо какое. 10 минут подожду, не придете, я и в барак». Сам Шухов думает: «Не Цезарь, так может, кто другой придет, кому место продать в очереди». Видно, истомился Цезарь по посылке. «Ну ладно, Иван Денисович, беги, занимай. 10 минут жди, не больше». А уж шмон вот-вот достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего. Подходит он безбоязненно. Расстегнул бушлат, не торопясь, и тела Герика тоже распустил под брезентовым пояском. И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настороженность 8 лет ситки вошла в привычку, и он сунул руку в брючный наколенный карман, проверить, что там пусто, что он знал хорошо. Но там была ножовка, кусок ножовкового полотна. Ножовка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь. Он не собирался ее приносить, но теперь, когда уже донес, бросать было жалко край. Ведь ее отточить маленький ножичек, хоть на сапожный лад, хоть на портновский. Если бы он думал ее проносить, он бы придумал хорошо, как и спрятать. А сейчас оставалось всего 2 ряда перед ним. И вот уже первая из этих пятерок отделилась и пошла на шмон. И надо было быстрее ветры решать. Или, затенять последней пятеркой, незаметно сбросить ее на снег, где ее следом найдут, но они будут знать чья. Или нести. За ножовку ему могли дать 10 суток карцера, если бы признали ее ножом. Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб. Бросать было жалко. И Шухов сунул ее в ватную варежку. Тут скомандовали пойти на шмон следующей пятерки. И на полном свету их осталось последних 3. Сенька, Шухов и парень с 32-й, бегавший за молдаваном. Из-за того, что их было 3, а надзирателей стояло против них 5, можно было словчить. Кому из 2 правых пойти? Шухов выбрал не молодого, румяного, а седоусого старого. Старик был, конечно, опытен и легко бы нашел, если бы захотел. Но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы горючей. И тем временем Шухов обе варежки с ножовкой пустую снял с рук, захватил их в одну руку, варежку пустую вперед от топыря, в ту же руку схватил и веревочку опоязку, телогрейку расстегнул дочисто, полубушлатые телогрейки угодливо подхватил вверх. Никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь. «На, бери меня!» И по команде пошел к Седоусову. Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и по спине, по наколенному карману сверху хлопнул — нет ничего. Помял в руках полутелогрейки и бушлата — тоже нет. И, уже отпуская, до верности смял в руке еще выставленную варежку Шухова, пустую. Надзиратель варежку сжал, а Шухову внутри клешнями сжало. Еще один такой жим по 2-й варежке, и он горел в карцер на 300 грамм в день, и горячей пищи только на 3-й день. Сразу он представил, как ослабевает там, оголодает, и трудно ему будет вернуться в то жилистое, неголодное и несытное состояние, что сейчас. И тут же он остро, возносчиво помолился про себя: «Господи, спаси! Не дай мне карцера!» И все эти думки пронеслись в нем только, пока надзиратель первую варежку смял и перенес руку, чтобы также сменить 2-ю заднюю. Он смял бы их и за раз 2 руками, если бы Шухов держал варежки в разных руках, а не в одной. Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорее освободиться, крикнул конвою: «Ну, подводим их завод!» И седоусый надзиратель, вместо того, чтобы взяться за 2-ю варежку Шухова, махнул рукою: «Проходи, мол», и отпустил. Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по 5 между 2 долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновязь базарную и образующую как бы загон для колонны. бежал на легкие земли не чувствуя, и не помолился еще раз с благодарностью, потому что некогда было, да уже не кстати. Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова все, брошенные их колонной до шмона, конвоиры забрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты. Месяц выкатывался все выше. В белой светлой ночи настаивался мороз. Начальник конвоя, чтобы там ему расписку вернули за 463 головы, поговорил с пряхой, помощником Волковского, и тот крикнул: «К-460!» Молдаван, сохранившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он также всю голову держал поникший и в плечи вобранный. «Иди сюда!» — показал ему пряха по кругу навязи. Молдаван обошел, и велено ему было руки взять и стоять тут. «Значит, буду паять ему попытку к побегу, в бур возьмут». Не выходя ворот, справа и слева за загоном, стали два вахтера. Ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда: «Разберись по пять!» «Отойди от ворот» — тут не сказано. Всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтоб, если всякие толпой внутри на них поперли, не могли бы высадить. «Первая, вторая, третья!» Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк, как весь день, более всего обветренен, выголодал, и черпак обжигающих вечерних пустых щель у него сейчас, что дождь в сухмень, разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни. Входя через лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты. «Посторонись!» Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков страшно. Вот с этого-то пересчета в первый раз с тех пор, как в полседьмого утра отдали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке между двух прясел прошли, и теперь же сыпайся кто куда. Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит. «Бригадиры, в ППЧ!» Это значит, на завтра хомут натягивать.